Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио, светлого и радостного начала дня вам. Меня зовут Анна, и я вместе с вами с интересом жду новых секретов здоровья, которыми с нами щедро делится Алексей Попов, специалист оздоровительного центра Амрита. Подключайтесь к нашему эфиру и присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. На прошлой неделе мы закончили наш гид по магазинам, и сегодня мы начинаем новую тему, о чем поговорим сегодня, узнаем у нашего лектора. Доброе утро, Алексей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Анна. Сегодня мы поговорим такую, как бы, широко известную тему, но, как мне кажется, мы ее сильно недооцениваем и будем открывать какие-то новые грани, новые глубины. То есть это поговорим про икадыши, про пост и молитву. То есть завтра будет икадыши, и я думаю, что это актуальная тема. И дальше мы будем говорить про эту тему, про питание, про лечебное голодание. Вот. Но сегодня мы начнем эту тему и будем ее углублять. Думаю, несколько лекций будет по этому поводу.
Очень важная тема, тем более, действительно, как вы сказали, завтра икадыши. Я замечаю, что сейчас много людей начинают какие-то голодательные марафоны в подготовке к лету, и чтобы очистить свой организм, поэтому очень интересно узнать ваше мнение по этому поводу и те знания, которые вы нам хотите передать. Поэтому с радостью вас слушаем.
Да, будем приступать. Тут, к счастью, это не мое мнение, то есть это... Ну, то есть это мнение, так скажем, оно формируется, когда мы изучаем эту ведическую науку, аюрведу, когда мы пытаемся практиковать в жизни какие-то знания. То есть мнение, оно на самом деле здесь не так важно. Здесь мы как бы, у нас научный подход такой. И мнение не может быть. То есть если кто-то, ну, чьи-то мнения противоречат, такое может быть, да, но знание, оно на самом деле, оно не может противоречить друг другу, оно, скорее всего, может раскрывать грани разных, как бы, ну, грань одного и того же там явления, события, вот, но в итоге оно должно сходиться в чем-то, то есть мнения, они могут быть разные, и, к сожалению, вот мы тоже говорили про источники информации, что на самом деле, ну, нас не должно интересовать мнение. Мы можем узнать мнение человека, которому мы доверяем, или человека, который основывается там на ведических знаниях. То есть он такой человек, который принципиально следует строгим правилам, да, и его мнение, оно ограничено этими рамками, его образом жизни. В этом случае, там, например, вот мнение там Олега Геннадьевича, да, оно как бы ценно. Вот я таким пока уровнем похвастаться не могу, поэтому буду говорить то, что я знаю и то, что я наблюдаю, как бы так же, как мы видим, что солнце всходит и заходит. Это не чье-то мнение, да, это тоже определенный взгляд на реальность. Вот, и как бы он имеет под собой научную природу. И наши лекции, они тоже призваны, для чего я это говорю, то есть они призваны для того, чтобы, ну, мы, люди, мы научились использовать свой разум, свой интеллект, ну, в благих целях, да, потому что сейчас, к сожалению, ну, у многих людей интеллект, он как бы, ну, он отключен, то есть все люди выполняют какую-то механическую работу и живут просто на эмоциях, да. Это хорошо, то есть жить на эмоциях, это правильно. Это интересная тема, и мы дальше будем еще ее продолжать. То есть это, я думаю, что это будет самая популярная тема, потому что эмоции, на самом деле, они важнее, чем даже разум, потому что они как бы непосредственно связаны с душой, ну, так или иначе, они пересекаются с сознанием, с умом. Вот. Но это основной источник, так скажем, вообще энергии, эмоций, да, он сильно связан с гормональными функциями в организме. И эмоции – это вообще ключевая вещь, и на ней основаны на самом деле вот эти отношения с Богом или духовная практика. То есть в самом глубинном своем аспекте она затрагивает аспект эмоций. И это самая важная вещь, самая глубинная. И, в принципе, то, ради чего все живут. То есть все хотят быть счастливы. Но также я призываю к тому, чтобы мы использовали свое мышление, интеллект, это тоже довольно сильный инструмент, и, в принципе, который также веды, ну, рекомендуют нам освоить. То есть первое, что мы осваиваем, это мы работаем над телом, над чувствами, да, то есть это вот эти наши, так скажем, структуры нашего вот этого тела, в котором мы сейчас находимся, в котором душа находится, то есть это сначала идут чувства, и мы пытаемся работать с чувствами, нам говорят, это кушать полезно, это не полезно, и мы раз там отдираем чувства от шоколадки там, и, например, к эрбу их направляем, да, или там отдираем от кофе чувства, направляем их там к цикорию или еще какому-нибудь, так скажем, более благостному объекту, да, или там отрываем там от ругани, направляем там на чтение, на молитву, на священных писания, это первый уровень. Дальше мы уже осваиваем ум, то есть наш ум, ему что-то нравится, что-то не нравится, да. Чувства, они сами по себе просто, они притягиваются к каким-то объектам чувств, например, там, чувством иногда кажется, что вкусно там, я не знаю, там, вот этот кофе, шоколадка, там, какая-нибудь магазинная химическая шоколадка, очень вкусная. И чувство, естественным образом, красивая картинка, там, полуголая женщина, там, и так далее, да, то есть чувства, они как магниты, они нас притягивают. И на первом этапе мы себе ставим такие правила и силой воли, и мы пытаемся отрывать чувства, это правильная вещь. Вот. Дальше у нас идет ум, а ум уже, что ему нравится, что не нравится, да, то есть кому-то нравится там больше соленый вкус, кому-то кислый, кому-то такие цвета больше нравятся, кому-то другие, у кого-то там такие качества характера, например, да, у кого-то другие, это все связано с умом. И на следующем этапе мы стараемся работать над умом, это вот то, что мы говорим там психосоматика, качество характера, да, я желаю всем счастья. Вот, это уже работа с умом определенная. Дальше мы как бы систематизируем, вот как Олег Геннадьевич, например, он, я иногда у него что-то спрашиваю, там, а как вот вы вот это вот знание получили, там, другое. Вот, и он все время часто отвечает, что как бы у него с детства вот, ну, была уже с прошлой жизни вот это проработано, предыдущие вещи, было знание, да, что если мы контролируем чувства, у нас чуть-чуть больше счастья. Если мы контролируем свой ум, мы можем еще больше счастья достигать. У нас больше свободы, больше каких-то возможностей открывается в жизни. Ну, они у каждого будут по-разному открываться, но тем не менее, то есть человек чувствует, осознает, что его жизнь меняется, и она становится лучше. И, то есть у него даже с прошлой жизни было такое, что нужно вот все изучать, систематизировать. Это, в принципе, некая как бы такая прерогатива людей, у которых, ну, которые ученые, которые брахманы, да, в большей степени. Но считается, что они самые такие развитые. Вот. И на самом деле я тоже призываю, чтобы у нас была в жизни некая систематичность. То есть у нас может быть много знания, у нас может быть много опыта, но он как бы не оформлен, он, так скажем, не разложен по полочкам, не осмыслен, не обдуман, да, и мы вроде бы можем много знать, но как бы нету системы, мы не можем с помощью этого знания как-то помогать, делиться, да, или как-то использовать для решения проблем. Вот, и вот разум, он как раз-таки помогает эти вещи делать, и следующая ступенька – это освоение вот этого разума. То есть разум – это способ достижения цели, то есть разум, он ставит цели и достигает их, ищет вот эти варианты достижения. Он иногда может даже пожертвовать умом, пожертвовать вот этими желаниями чувств, чтобы достичь определенной цели. Вот, а следующая ступенька после разума – это уже вот, ну, более глубинная, и она тоже так же, как и ум, она связана с эмоциями, это уже там ложное эго и душа, да, то есть потому что, ну, как бы душа сейчас у нас, вот, что нам мешает видеть в другом человеке, вот эту прекрасную такую душу, которая создана Богом, да, вместо этого мы иногда видим какого-то жестокого человека там и так далее, какого-то, ну, обезображенное существо какое-то, да, то есть все это, вот эта вот вещь, это ложное эго, то есть это некий такой бонус, так скажем, который Бог нам дает, чтобы мы, так скажем, отделились от него, чтобы мы, ну, как бы забыли немножко свою природу. Ну, как обычно, начинается с немножко, а заканчивается как бы множко, да, то есть сначала мы там просто забываем, что Бог есть, так, ну, вроде бы есть, вроде бы нет, как бы и без него нормально. живем тут, ничего страшного. Вот, начинается все с этой вещи. И живое существо, оно такое могущественное в этом состоянии, потому что ложное эго очень маленькое, и оно видит, так скажем, реальность в истинном свете. Но потом это ложное эго, оно обрастает, и я помню, как-то мы тоже говорили про это ложное эго, и чем оно больше прогрессирует, тем человек больше превращается в такое в неподвижное существо. Вот там в Бхагавад-гите есть такой стих, где он говорит, что где стих объясняет, что каждое живое существо в разной степени покрыто вот этим вожделением. И вот это вожделение, оно напрямую как бы отражает ложное эго живого существа. Вот, например, у дерева у него очень много вожделения, то есть. И там тоже там говорится, Олег Геннадьевич тоже в лекциях говорит, что если человек, например, там ходит голым, да, что является тоже невежеством, он рождается деревом потом. То есть он вот это вожделение свое, так скажем, разжигает, усиливает, что усиливает, естественным образом усиливает ложное эго, вот это покрытие. Человек становится менее свободным, менее подвижным, менее могущественным. Да, и другие люди, например, вот какие-то великие демоны, да, там какие-то всякие маги, фокусники, мистики, у них они, как правило, типа как за такие всеобщие идеи, да, то есть у них ложное эго, оно не заточено на себе, оно как бы он способен выйти за рамки своих желаний, своих каких-то убеждений, он там уже рассказывает, там, какой-нибудь, например, там, Гитлер, да, там, вот мы всех победим, все будут счастливы, там, мы сделаем порядок, тут везде непорядок, то есть какие-то такие вещи, там в Ведах тоже много разных демонов описывается, и это все тоже, в принципе, с дозволения Бога все происходит, как это ужасно бы ни казалось, потому что существуют законы кармы, и как бы знаем мы о них, что они есть. На самом деле, если каждый честно посмотрит себе, ну, как бы в сознание, он увидит, что законы кармы есть, он увидит, что есть совесть, да, что он что-то делает неправильно, и у него внутри кто-то что-то ему подсказывает, да, что что-то нужно по-другому делать. Или какие-то знаки посылает. То есть все эти механизмы есть, и это просто наш выбор, что мы, ну, как бы, какие-то вещи просто не обращаем внимания, и потом приходит такой, как снежный ком, сваливается определенная реакция в виде войны, в виде какой-то тяжелой кармы там, и так далее. Вот. И так же наша жизнь устроена, так же устроена Вселенная, так же живут там полубоги, которые управляют этой Вселенной, они тоже, у них там карма тоже копится, так же то же самое есть у демонов, у них тоже своя карма там. В общем, это как бы естественные законы мироздания. И вот Экадыши, то есть это такой хороший момент, вот когда мы хотим начать вот какую-то трансформацию глубинную, да, и любая глубинная трансформация, будь то есть поправить здоровье, будь то там, ну, развить какие-то качества характера, или, допустим, ну, получить какой-то духовный опыт, да, который просто может повернуть мою жизнь, вот там она идет куда-то вниз, какие-то дурные привычки, какая-то тяжелая карма на человека, да, давит. И вот Экадыши, на самом деле, это такой переходный момент, где очень благоприятно. Там многие говорят, ну вот с понедельника там все, не ем шоколадки, там, да, не смотрю там телевизор. Вот. А на самом деле лучше такой день не понедельник, вот, а Экадыши. Вот. Хотя, ну, понедельник тоже неплохо. Вот. Лучше всего в Экадыши начинать, то есть это такой ключевой момент, убывающей или растущей луны, неважно, то есть, и начать его с этого дня, и, естественно, ну, начать также в этот день совершать какую-либо аскезу, и, в частности, вот мы будем говорить про пост и молитву. Это два вида аскезы. И пост, то есть, в чем его, мы поговорим, в чем его, так скажем, в чем его смысл, на самом деле, такой глубинный, который, может быть, иногда замыливается, или многими он не осознается. Вот. И, ну, чтобы это, как бы, убедиться в этом, то есть мы будем говорить знания, вот, чтобы получить опыт реальный. И голодание, это, с точки зрения аюрведы, это способ лечения болезней. Да? И это способ укрепления иммунитета. Вот, это способ также, с другой стороны, это на самом деле пост, это образ жизни. То есть это не так, что как в нашем сознании сформировано вот этими всякими рекламами, представлением о медицине, да, что вот, например, ты просто живешь как хочешь, вот, ты там кушаешь, что хочешь, там, неважно, то есть, и ты раз и решил попоститься, и некоторые говорят, а вот мне хуже стало, ну вот я попостился, потом опять, ну, как бы перестал поститься, и опять все то же самое, то есть, типа, пост, ну, это ерунда, то есть, такое иногда складывается представление вот из подобного опыта. Вот, но на самом деле, вот так же, как, например, если вы бегать начали, то нужно, ну, все время бегать, да, если вы молитву начали практиковать, нужно идти дальше в ней, то есть нужно постоянно ее практиковать. Если вы там начали, например, там, я не знаю, художественной гимнастикой заниматься или боксом, да, если вы хотите реально что-то достичь в этих, с помощью этих, так скажем, средств, да, то вы должны, ну, постоянно этим заниматься. Не так, что, типа, я вот что-то плохой боксер, там, пару раз там в год побоксировал. Вот. Нет, ты должен постоянно в этом жить. Это как бы некий путь, да, определенный. И то же самое, ну, можно сказать про пост. То есть, если мы начинаем поститься, нам нужно принять решение, что мы не будем вести вот такой образ питания, образ жизни, который мы вели до этого. То есть, нужно как бы пересмотреть и потихоньку двигаться, ну, в правильную сторону, тогда пост, он будет приносить колоссальные результаты, то есть очень серьезные. И, то есть это некий образ жизни, то есть это некий, как бы, так скажем, это некое вот это другое, так скажем, другая вибрация жизни. Потому что без этого, то есть, чтобы изменить карму, в данном случае, например, да, там, победить болезни, преодолеть какие-то трудности жизненные, решить какие-то сложные вопросы в жизни, получить на них ответы в каких-то тяжелых, там, решающих, поворотных моментах, да, то есть нужно изменить сознание. То есть, там, например, цитата Эйнштейна есть, где он говорит, что на том уровне сознания, на каком возникла проблема, эту проблему решить невозможно. То есть нужно перейти на другое сознание. И вот пост и молитва, они и кадыши, вот эти три вещи, они как бы соединяются и позволяют человеку сделать вот этот скачок и вот этот прорыв. И не нужны вам там никакие там миллионы книжек каких-то, не нужны там супер какие-то дорогие курсы, семинары там и так далее. То есть вот эти три вещи в определенное время, и имея определенное знание в гуне благости, да, вы можете, ну, достигать колоссальных вещей. Но при этом, естественно, нужно менять и образ жизни, и сознание, они, естественно, будут меняться. Даже если вы просто без знания будете там периодически, я не говорю каждый кадыши, там, но периодически, вот если у вас там возникают сложности, если вы будете использовать эти три инструмента, и кадыши, молитва и пост, то вы можете существенно как бы повлиять на свою жизнь, существенно повлиять на решение каких-то сложных ситуаций. Даже другим можете людям помогать, даже за них можете как бы им какую-то энергию посылать, там, за них проводить вот эту аскезу. И согласно также ведам, все, что человек достигает в этой жизни, в следующей, что у него будет, да, или то, что у человека рождается, кто-то с талантами рождается, кто-то рождается богатым, кто-то рождается красивым, кто-то рождается умным. Все это результат аскезы человека. Аскеза означает, что мы совершаем какие-то такие правильные вещи, да, которые нам, ну, поначалу неприятны и которые не очевидно, что они нам принесут какое-то благо. Нам кажется, что лучше там поесть, полежать на диване, это я больше отдохну, да? На самом деле нет. Может быть, что если ты правильно поделаешь йогу, сходишь на природу, искупаешься в море, там побегаешь где-нибудь, да? Там почитаешь молитву, что это больше тебе принесет, ну, как бы заряды энергии, обновления какого-то, да, придаст сил, чем вот эта вот вещь. И полежать на диване, оно как бы чувства сами примагничивают, ум примагничивает, говорит, да-да, это то, что надо, вот там, надо найти какие-нибудь лекции, где вот говорят, что надо лежать на диване, и все у тебя будет хорошо. Такую философию погрузиться. Это уже уровень разума, конечно. Вот, и иногда мы находим таких лекторов, к сожалению, такие лекторы находятся, потому что у людей есть желание, и, естественно, когда есть спрос, рождается предложение. Вот, и какие-нибудь наподобные лекции иногда люди слушают, но они как бы слушают, как-то успокаивают себя на время, вот, но это сильно не помогает в итоге. И пост, он связан с огнем пищеварения, да, на санскрите он называется джатар-агни. И джатар-агни, он несет две функции. То есть первая функция – это переваривание пищи, а вторая функция – это, ну, переваривание того, что организму не нужно. Да? И это не только там бактерии какие-то, там, я не знаю, там, еще какие-нибудь простейшие, там, еще что-то, да, какие-то яды, может быть, какие-то вещества вредные. Не только это. Вот. Но это также имеется в виду здесь, что это иммунитет. И, как мы говорили, иммунитет, как я раньше говорил, Олег Геннадьевич тоже об этом говорит, то есть иммунитет, он на самом деле за него, он связан с двумя там грахами или, так скажем, планетами. Это Юпитер и так Марс. Ну, также можно в какой-то степени Солнце туда отнести. То есть Юпитер и Марс. Юпитер – это как бы... Это, так скажем, программное обеспечение, которое определяет, да, где хорошее, где плохое. Вот. И чтобы адекватно вот эта программа работала, определение, где вот кого нужно, в кого нужно стрелять, в кого не нужно стрелять, вот эта система наведения, да, вот как бы, так скажем, мозги там у ракеты, еще что-то, чтобы она попадала в цель, за это отвечает вот Юпитер. Вот такая как брахманичная планета. Юпитер связан с верой, с духовностью человека, с некой амбициозностью там определенной, да, то есть человек должен со статусностью. Ну, то есть Юпитер – это учитель полубогов, и это Юпитер отождествляется, так скажем, с духовным знанием, с практиками духовными. Вот. Следующая планета – это Марс, то есть это по факту означает дисциплина. Все были в армии, да, ну, не все, конечно, но там мужская часть была в армии, даже бывала и женская какая-то, бывает там по разным обстоятельствам. И когда человек, он в армии, с армии приходит, он выглядит, ну, как бы получше, да, чем вот люди, которые просто ведут какой-то такой оседлый образ жизни, так скажем. Вот, и... А вот это дает Марс, то есть Марс, он дает силу иммунитета, в том числе и силу пищеварения, да, вот это вот джатар-агни, и он дает вот эту мощность этих ракет там, то есть как бы мощность взрыва там, патроны дает, то есть как бы солдат дает, а Юпитеру он дает мозги, адекватность там. Да, иногда там какого-нибудь генерала может снести крышу, он какую-нибудь плохую команду дает, и от этого все страдают, да. Вот, и примерно то же самое, если у человека вот, ну, как бы в отношении духовности, в отношении Юпитера есть сложности, в отношении веры, то есть человек без веры, в безверии таком, да, то есть какой-то у него, ну, духовной практики нету и так далее, то есть, и, например, Марс, когда у человека нету дисциплины, нету силы воли, вот, человек не способен себя ограничивать. А также, конечно, Марс, он связан с тем, что вот эту силу, вот эту, которая у нас есть, мы направляем для служения окружающим. То есть как бы защищаем их, да, помогаем другим. У нас есть много шакти, физическое, интеллектуальное, там, еще какие-то, ну, вот эти энергии, мы их направляем на защиту людей, так скажем, а не на то, чтобы причинять им страдания, боль. Вот. Это дает Марс. То есть если у нас в отношении с этими планетами, вот с этими энергиями, так скажем, налажена нормальная связь, значит, эти энергии, они, насколько нам позволяет гороскоп наш, да, они поступают, так скажем, к нам в сознание и действуют на тело, на нашу жизнь. Вот. Но это у нас то, что касается поста. И зачем нам этот джатар-агни нужен, да? Как мы сказали, то есть он перерабатывает все. Например, там он тоже сжигает, помимо там, он сжигает еще аму, то есть это токсины. И по факту вот любые какие-то проблемные места, где у вас есть боли в организме, где есть какие-то воспалительные процессы, да, даже отеки, то есть зачастую в большинстве случаев там скапливается ама, то есть это токсины или непереваренная пища. Это по поводу непереваренной пищи тоже можно, мы будем об этом говорить, потому что люди сейчас очень много кушают, да, на самом деле столько кушать не надо, потому что, ну, стресс, вот эти беспокойства люди заедают, вот это то, что, как бы, человек неправильно кушает, означает, что он прибавляет весе, да, то, что пища имеет доши определенные, эти доши, это и есть лишний вес у человека там, и так далее. И об этом тоже будем говорить, потому что система такова, что нам нужно еще выстроить правильное питание, то есть и то есть до поста, после поста, после выхода из поста, перед постом, то есть там тоже есть определенные нюансы, которые, ну, хорошо бы знать, а еще лучше их использовать в своей жизни, то есть применять это знание. И у Джатарагни, да, поскольку у него вот эти две функции, то и другая особенность его, то, что одновременно они не могут работать. То есть вот этот Джатарагни или огонь пищеварения, он либо переваривает пищу, либо он, то есть, используется как иммунитет. То есть одновременно не бывает такого. Поэтому если, ну, вообще... нормальные люди, да, там вот монах там заболел, ему говорят пост и молитва, все, то есть как бы его джатарагни, он по факту убьет любую болезнь в организме. И действительно, то есть аюрведа, она говорит, что с помощью вот джатарагни или голодания можно оказывать воздействие на любые проблемы, там воспалительные, еще какие-то. Ну, то есть это должно правильно быть, да? То есть это, опять же, не просто как бы само по себе оно оказывается. То есть нужно еще, ну, некие нюансы, о которых мы будем говорить. Можно воздействовать, и по факту можно лечить любые проблемы с помощью правильного голодания. Вот. И после также, естественно, прием пищи, он до голодания и после голодания он важен. Ну, просто само вот это джатарагни, он также, естественно, переваривает не только физические токсины, да, он также переваривает и ментальные токсины. То есть наши все тяжелые эмоции какие-то, какой-то груз там в сознании, груз отношений каких-то, да, груз вот этих тонких взаимосвязей, которые формируются у человека в результате, опять же, его отношений, там, в неправильных гунах, без знания какого-то, да, без правильных мотивов, он тоже в сознании копится, вот эта ама или какие-то жизненные ситуации, которыми мы не хотим сталкиваться, которые наш разум не может переварить, как бы, то есть они как бы тяжким бременем ложатся в сознание. И вот джатарагни на тонком плане, он переваривает вот эти все токсины, то есть он дает человеческой психике способность вот эти эмоции их трансформировать, или как бы, то есть вывести их из сознания, или как бы сделать из них вывод определенный, который станет положительным опытом. То есть положительный опыт – это даже там, когда у нас есть отрицательный опыт, но мы сделали выводы, например, там, ну, человек вышел, там, взял жену, жена от него ушла, да, то есть опыт как бы отрицательный, и человек может вот это вот, то есть поскольку это вот эта вещь, она может у него в сознании плавать, вот жена бросила там, да, то есть вот эти негатив постоянно пережевывать может, означает, он пытается переварить, но джатарагни у него нету, и вот у него вот эти токсины, и там раз ему говорят, давай женись там, что ты там, не женишься, там, скоро со стариком будешь. У человека раз опять этот токсин всплывает в сознании, вот этот оп, он говорит, не, я вот еще раз такого не хочу, да, там, и вот это вот все переваривается, крутится, и у человека, то есть в психике от этого, ну, как бы она страдает, то есть его жизнь от этого страдает. Когда у человека есть сильный джатарагни, он берет эту эмоцию и смотрит на нее там уже с другого сознания, так скажем. Из другого сознания смотрит, благодаря молитве, в том числе и просто даже благодаря посту. появляется некая такая ситха-способность посмотреть и сказать, ну хорошо, вот здесь я поступал неправильно, да, вот здесь человек тоже поступал неправильно. Ну, я никого не виню, ни того человека, то есть я понимаю, что это опыт. Я делаю выводы и думаю, да, мне нужно развивать там дальше отношения с людьми, да, то есть мне нужно жениться или не нужно жениться, нужно пойти в монастырь. То есть это в каждой ситуации это будет индивидуально, не обязательно, то есть это вот так шаблонно будет. То есть придет некое знание, придет переваривание этого опыта, и этот опыт, он станет позитивным в жизни, он станет как бы путем к переменам, к изменению, потому что, чтобы наше сознание менялось, да, и при этом, чтобы было все кругом хорошо, к сожалению, сейчас люди... Очень мало таких есть людей, у которых, когда все в жизни хорошо, при этом они учатся, развиваются. Да? В основном у нас пока жареный петух не клюнет, там, да, у нас или там гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот. И мы должны это тоже отчетливо признать, что в нашей жизни то же самое. То есть пока нас там к стенке не приставят, мы ничего делать не будем. Вот. И это достаточно такое развитое сознание, когда все хорошо, и даже у тех, у кого все хорошо, сложнее что-то делать, как бы меняться, учиться, когда у тебя все хорошо, да. Нужно какой-то экстрим, чтобы добавился там какие-то проблемы, там то, что нас подгоняет. И действительно, если мы просто поизучаем людей, которые там, допустим, изучили там реабилитацию, изучили какие-то вещи, там бизнес, да, еще что-то, их жизнь, она реально просто их там как бы прессовала. И они как бы, у них был вариант только один, то есть либо достичь успеха, либо вообще не... У них запасных вариантов не было, плана Б, да, у них был только план А. То есть либо так, либо все, труба. Вот, и такие люди, они интересных вещей достигали, и потом уже там систематизировали его, обдумывали, да, там переваривали этот опыт, и уже могли делиться им. И этот опыт пригождался другим людям, и до сих пор, то есть пригождается, и в этом как бы суть передачи знания. Вот. И пост на самом деле сам по себе, он даже создает некую такую экстремальную обстановку, потому что когда мы поели, да, то есть мы такие удовлетворенные, сытые, счастливые, нам, в принципе, такая лень наступает. А пост, он, так скажем, активизирует психику, активизирует организм. И в том числе, вот как Олег Геннадьевич говорит, и тоже вот неподвижное положение, да, это тоже на самом деле это влияет больше, то есть также это влияет и на тело, естественно, это тоже дает определенную аскезу, и, естественно, плюс дает к вот этому, к сознанию, к развитию сознания, чтобы какие-то вещи переварить. Поэтому если вы просто даже хотите вылечить болезни, вы заболели, там еще что-то, не надо там каких-то чаев море пить, там сладких, еще каких-то, просто вы можете, ну, опять же, нужно знание, иногда нужно пить, иногда не нужно поститься, особенно когда у человека есть серьезные проблемы с пищеварением. Это нужно все сопоставлять, то есть не однобоко на это смотреть. То просто вы приболели или вы хотите улучшить иммунитет, просто начните поститься. Кто-то не должен поститься целый день, да. Кто-то может попоститься просто до обеда, вот, как Олег Геннадьевич, в принципе, он так и делает, да. Он, в принципе, вообще, ну, то есть он иногда постится, то есть по некоторым дням, но так он не постится, потому что, в принципе, у него каждый день пост. Вот, потому что он, ну, старается кушать раз в день. Да, то есть он в обед кушает сколько хочет, и все. Ну, иногда там в поездках где-то он там позволяет себе что-то на ужин съесть. Но опять же, я не призываю, то есть такие люди, которые там, им только расскажи про пост, они вот себя там в могилу вгонят, там по 40 дней будут поститься и так далее. То есть это не, ну, то есть нужно не перегибать палку, и кому-то, может быть, это не подходит. То есть нужно над другими будет моментами работать, просто кушать немного, определенное количество раз. Женщинам можно кушать чаще, да, ну, просто нужно как бы не переедать и смотреть по состоянию. Если вы там как бы худые, нужно смотреть, чтобы пища переваривалась и так далее. Об этом тоже мы будем как бы говорить. И вот Олег Геннадьевич, он, в принципе, у него все время пост, то есть он старается не объедаться. Иногда, конечно, бывает там что-нибудь, форс-мажор, там, какое-то мороженое, там, вечером, да, там еще что-то. Но это просто вот как бы тяжелые какие-то моменты, там жарко, еще что-нибудь, устали сильно, да, там. И вот, ну, как бы, это нормально. Но это иногда, да, это как вот там по праздникам, что называется. Вот, но в целом все остальное время, то есть мы как бы держим определенную аскезу. Аскеза, она должна нам нравиться, она должна быть нам посильной. Мы не должны из последних сил, вот мы уж по швам трещим, но мы такие вот герои, держим какую-то аскезу. Там. То есть такого не надо. То есть она должна быть посильной. Мы должны понимать, что мы сможем этому следовать. И нужно начинать с маленьких вещей. Это тоже отдельная тема. Это вот, в принципе, учит нас работать с разумом, да, чтобы мы ставили правильно цели, правильно их достигали. Это уже разум. Вот. И что еще такого по посту сказать? Да, то есть, в принципе, вот этот джатарагни, он запускается и лечит вирусные какие-то проблемы и вообще, в принципе, воспалительные процессы, какие-то боли. Все это происходит благодаря иммунитету. И то, что организм болеет, это даже хорошо в некоторых случаях, потому что как бы где-то копится ама, и организм запускает определенные процессы. И иногда эти процессы, они находятся под контролем организма. Да? И тогда не нужно вмешиваться туда, не нужно каких-то антибиотиков пить, не нужно там каких-то лекарств, там, температуру сбивать. Потому что когда в организме поднимается температура, на самом деле вот этот джатарагни, он, ну, как бы это стимулирует джатарагни, вот этот огонь иммунитета, да, который по факту, ну, и организм, он как бы не дурак, так скажем, он понимает, что нужно, то есть, увеличить огонь. То есть наш огонь слабый, и он увеличивать другими путями этот огонь. Наш, собственно, там, забит амой этой. И иногда эти процессы, они выходят из-под контроля. То есть, как бы настолько вот, ну, организм уже разбитый, что там и Юпитер там с ума сошел, так скажем, да, в нашем организме. И Марс там какой-то слабенький тоже там. Даже, ну, как бы, если Юпитер сошел, то это аутоиммунные заболевания, да, то есть организм, он уничтожает сам себя, то есть неправильно распознает объекты приложения силы. И силы может быть много, поэтому там вот и при аутоиммунных заболеваниях очень страшно, очень аккуратно, то есть вообще не рекомендуется, так скажем, улучшать иммунитет, потому что, ну, не туда пойдет, так скажем, да. Вот, и там тоже, ну, тоже это все можно делать с помощью поста, но там свои нюансы могут быть. И они, то есть, должны быть. Вот. Ну, иногда бывает, что иммунитет, да, выходит из-под контроля, и здесь уже, да, мы можем использовать там лекарства и так далее, вот, и тому подобное, какие-то, так скажем, вмешательства извне, помимо поста. Но если наш иммунитет как бы адекватен, да, у нас нет аутоиммунных процессов, ну, это на самом деле на тяжелых проблемах, там, как воспаление суставов, там, да, там еще какие-то проблемы, там, те же аллергии, то есть лучше, ну, это с врачом, чтобы он это может определить. Вот, самим это сложно, но как бы в большинстве случаев, у большинства людей при большинстве заболеваниях, то есть пост им будет помогать. Это уже совсем какие-то серьезные, хронические такие уже, ну, ситуации, когда совсем уж гром грянул, да, там, вот, то тогда, ну, как бы постом можно как бы навредить, так скажем, вот, и то не сильно. Если уж там совсем критическая ситуация, и то неправильным постом. А во всех остальных, то есть это примерно 80% случаев и 80% населения, то есть они могут постом решать многие проблемы по здоровью. Я уже не говорю про психику, то есть это отдельная тема. И это то, что мы скажем про пост, да, пока что. А дальше мы будем эту тему раскрывать, и мы немножко перейдем к молитве. Вот, про Экадыши я тоже не буду много рассказывать. Я думаю, многие слышали. Ну, может быть, в дальнейшем поговорим об этом еще. То есть Экадыши – это 11-й день восходящей и нисходящей Луны. А как понять, что сегодня Экадыши или когда Экадыши? То есть есть программки, которые это все высчитывают. В интернете сейчас это довольно распространено. Там вот эти ведические календари всякие, программки, календарики, просто расчеты какие-то программные есть. И вы можете просто даже написать себе, выписать куда-то на календарик, пометить какие-то дни, да. И в эти дни, соответственно, ну, использовать их как ключевые точки в изменении своей судьбы, вот, чтобы оказать определенное влияние на свою жизнь. И очень здорово, если там, допустим, тоже там Олег Геннадьевич бывает, какие-то встречи, там вместе читают молитвы люди, вот эти ретриты, то есть если вы, они попадают на Экадыши, то, то вообще здорово, такое пропускать возможности не стоит. Или самим просто тоже там. И плюс еще такой момент, что когда вы это делаете коллективно, да, если вы, например, несколько человек там собираются, то есть даже это может быть разные религиозные, да, конфессии, просто собираются и вместе это делают в одном месте, как бы постятся и совершают молитву в каком определенном настроении, то это тоже, это все усиливается и оказывает, то есть это легче делать, во-первых, так же, как всегда вместе. Ну, не всегда, но в большинстве случаев, если мы что-то, какую-то аскезу делаем вместе, это, ну, проще, и это всегда получается обычно, и приводит к какому-то позитивному, приближенному к тому, что мы хотели результату в большей степени, чем как бы мы сами. То есть мы сами это тяжелее сделать. Поэтому можно даже так делать, вместе собираться, это еще мощнее будет. И что мы подразумеваем под молитвой? То есть, на самом деле, я еще про Экадыши, наверное, скажу несколько слов. Некоторые люди там, ну, то есть это тоже рекомендуется, они даже ночью могут воспевать, но если вы там, например, спите на следующий день, да, там вам нужно проспаться, ну, как бы я, например, не сильно вижу в этом как бы большой разум, то есть кто-то говорит, там можно, там рекомендуется и днем, и ночью не есть, не спать, и как бы заниматься духовной практикой, в нашем случае это молитва. Вот. Некоторые, например, не есть, это они могут на воде пить. Не, для некоторых там Экадыш это просто, там, например, в обед фруктов покушать, да, какой-то легкой пищи. То есть, естественно, минимум это не кушать зерновые и бобовые. Для кого-то даже такое может быть, например, для человека больного, ему не нужно пост в Экадыше держать, естественно, да, потому что он свою болезнь может ухудшить. Вот. И особенно это пожилые люди, дети. Им не нужно это делать женщины, то есть в большей степени им это не нужно делать. Но если у человека все более-менее нормально, обычно это 80% людей, ну, то есть они, им разрешено это делать, то есть они это могут делать. Но беременные женщины, дети, старики, у которых есть противопоказания к этому, они могут ограничиться, например, просто они могут пить воду, опять же, если это нормально будет восприниматься организмом, или просто там фруктики какие-то покушать, или какую-то другую легкую пищу, там даже потом овощи могут быть, там может быть какая-нибудь киноа там, да, она экадышная считается, и так далее. Вот, ну, самое такое, то есть по возрастающей, там, крупы, овощи, фрукты. Фрукты считаются, ну, больше аскеза, да, потом вода, больше аскеза. Вообще ничего не кушать, ни воду, ни пищу, еще больше аскеза. Потом не дышать, да, там целый день. Ну, это я шучу, конечно. Вот, это шутка. Вот, и так далее. То есть, или, например, там днем молиться, а кто-то там целую ночь. Ну, просто если вы потом ложитесь спать, то это не очень хорошо. Вот, лучше я так не рекомендую, хотя, ну, то есть, выбор за вами. То есть можно и днем, и ночью совершать эту молитву. И дальше мы перейдем к аспектам молитвы определенным, таким интересным. И молитву вы можете выбирать в любой традиции, как я говорил, то есть традиция должна быть, ну, проверена временем, да, не что-то там новомодное, кто-то там объявил, я пришествую Иисуса Христа новое, что там вот, что-то давайте, в общем, я новую молитву придумал, та уже устарела, как бы не работает и тому подобное, да, то есть должны быть путь, проверенный временем. Там должны быть святые какие-то личности, вот, не такие какие-то маги-фокусники, да, там, которые там что-нибудь там из пепла деньги там как-то превращают или там еще что-нибудь там фокусы показывают. Нет, то есть люди должны быть, то есть за ними должен стоять духовный опыт определенный, да, и мы на это больше обращаем внимание. То есть они сами молятся, проповедуют, что вот нужно всем развиваться духовно, работать над собой, что нужно вот это вот вырабатывать настроение предания себя Богу, о котором я сейчас и буду говорить. То есть там есть такой, такой, так скажем, духовный человек, его зовут Бхактивинод Такур. Он работал при государстве, и он был судьей, можно сказать, государственным судьей там. И при этом он был еще духовным человеком, у него было много детей, он был семейным человеком, и он как раз-таки, то есть у него зародилась идея, то есть распространять вот эти ведические знания на Западе. И как бы многие там учителя распространяли какие-то знания, но они какие-то были там псевдоведические, там, с примесями. Вот. Бхактивинод Такур, он хотел вот такие именно ведические знания в аспекте, так скажем, отношений с Богом, то есть чисто духовную практику хотел нести, то есть там не астрологию, не аюрведу, да, там, не еще что-то, а именно вот, так скажем, вот эту религиозную, духовную, как бы, духовное учение. И у него есть, как бы он написал Шаранагати, такое произведение свое, в котором он собрал такие шесть принципов, так скажем, отношений с Богом. И вот эти шесть принципов, я о них хочу сказать, что, то есть они универсальны. Это не, поскольку научное знание, оно работает и в Африке, и в Англии, да, там, и еще где-то, да, там, вот, там градусник, он везде показывает температуру. И то же самое, вот эти вот вещи Шаранагати, шесть принципов Шаранагати, они актуальны для любой религии. Там, будь то вы мусульмане, христиане, там, я не знаю, католики и так далее. То есть эти шесть принципов вы у себя найдете, у святых это найдете. В молитве эти шесть принципов, почти в молитве святых вы эти вещи можете найти и так далее. Это универсальный принцип, научный, так скажем, основанный на разуме и на опыте. Потому что вот этот человек, Бхактивинод Такур, он изучал разные религии. Он сам был, так скажем, мусульманином. Вот. Но потом он пришел к ведическим знаниям. То есть он изучал разные традиции. Он не был как бы фанатиком, не был каким-то фанатиком-ученым. Был просто нормальным человеком, семьянином, можно сказать, юристом, да, или там адвокатом, или судьей там, да, в современном приложении. И просто он интересовался, вот, что же, как можно развивать, вот где настоящее, так скажем, духовное знание, где его можно почерпнуть. И он многие вещи изучил, и это позволило ему, вот, так скажем, какие-то вещи передать, систематизировать, и мы поговорим сегодня о них. И эти шесть принципов, мы их должны применять для того, чтобы развиваться в молитве. С точки зрения вот, ведической науки, то есть молитва – это по факту способ общения с Богом. Вот. И молитва подразумевает, что там есть обращение к Богу. То есть это, например, там есть имена Бога, да? Не там, не какому-то полубогу, там, они именно вот, ну, к Богу или его представителю, или к святому человеку. Потому что по факту, ну, Бог, он проявляется также через святых людей для нас. Предстает в таком образе. Вот, например, Иисус Христос тоже, то есть там он как бы и Бог, и не Бог, да, но по сути это не сильно разница есть, Бог он или не Бог, потому что, ну, по факту он проводит вот это понимание Бога, и, естественно, он является живым существом, но поскольку он сам говорил, что он сын Бога, то по факту, ну, для нас он и есть Бог. В определенном понимании, мы относимся к нему как к Богу, да, то есть мы там молимся и так далее. В принципе, это приложимо всем духовным учителям, которые достигли определенного совершенства. В отношении наставника это другая вещь, то есть наставника мы для нас тоже Бог проявляется в виде наставника. У наставника могут быть какие-то несовершенства, он может что-то не знать, какие-то недостатки могут быть. Но это для нас вот пример, то есть пример ученика, который учится, развивается духовно, и он как наш старший брат, да, он нам помогает в этой области. Вот, это наставник или старший человек. А есть, так скажем, духовный учитель, то есть это человек тоже, он учится, он развивается, но он уже достиг определенного уровня, благодаря которому через него уже действует прям Господь, в некоторых моментах проявляется. В частности, он уже стал как бы идеальным учеником и как бы стал инструментом в руках Бога. Вот это уже такой духовный учитель, серьезно. Ну, наставника тоже можно воспринимать как духовного учителя. Ну, там небольшая разница есть, как бы. Ну, это такая отдельная тема. И каковы же эти шесть принципов, да? Первый принцип – это принимать то, что благоприятно для духовного развития. Так скажем, для нас это гуна благости. Это правильное питание, да, это ограничение чувств, как в йоге, да, там. Это, например, ну, то есть сосредотачивать внимание, это изучение священных писаний, это какая-то благотворительность, служение другим людям. Вот, это все благоприятно, это все способствует развитию души, способствует, естественно, развитию гуны благости и пробуждению. То есть уменьшению ложного эго, которое закрывает душу, да, обволакивает и так далее. Следующий принцип – это отвержение всего, что неблагоприятно для служения Богу, для духовного развития, для гуны благости. Первое начинается, заметьте, что первое всегда начинается с принятия благоприятного. То есть не так, что вот, то есть я не буду заниматься там молитвой, не буду изучать Священное Писание, не пойду в храм, там, ну, грехи не пускают. Ну а как тогда? С чего ты начнешь? Ты не сможешь просто так отказаться от вредных привычек, от грехов, ты не сможешь победить свою судьбу. Тебе нужно принять что-то благоприятное. Тебе нужно сначала делать, при том, что ты, например, греховный человек, у тебя много дурных качеств, у тебя много плохих привычек, тебе нужно начать делать что-то духовное. Там, можно даже начать, там, не знаю, кормить там, голубей там, на улице, да, и так далее. Или не убивать там, животных, там, да, не есть мясо там, и так далее. То есть с чего-то начни, принятие благоприятного обязательно, потому что это будет давать силу, это будет как бы перенаправлять твою энергию. Если ты будешь просто себя мучить и отказываться от чего-то, и, ну, как бы, то ты получал энергию из того, что из греховных вещей ты получал определенную силу, энергию, какие-то свои потребности закрывал. И если ты просто это перекроешь, это то же самое, как перестать дышать, да? То есть, ну, насколько тебя хватит? Ну, там, на минуту кого-то хватит, кого-то на 2 минуты, кого-то на 20 секунд, да? То есть долго ты не проживешь. И потом уже, тогда уже, когда у тебя появляются силы от того, что ты делаешь благоприятные вещи, ты можешь, уже второй принцип включается, отвержение чего-то, да? Оторвать себя от шоколадки там, да? Вот, и, например, взять кэрэп там, и так далее. Вот, я ничего не говорю, что шоколадка – это прям страшно, я просто такой безобидный пример беру. Вот, если шоколадка там не часто бывает, ну, как бы, бог с ним, ничего страшного в этом нет. Если она каждый день, уже проблем. А, или через день там. И дальше идет третий принцип. То есть это, так скажем, сейчас, что у нас тут? Немножко не тот перевод. А, сейчас я другой включу. Секундочку. Так. Так, значит, первое, что способствует достижению Бога. Следующее мы то, что отвергаем, то, что препятствует достижению Бога. Так. И... Как я вылетел из головы, сейчас, секунду. Да, то есть... Атманик Шепан. Ну ладно, тогда. В общем, сделаем так, что уверенность в том, что Бог защитит, это второй момент. Ну да, ну так и есть. То есть это То есть положиться на волю Бога, другими словами. Это третий принцип, да? Что это означает? Вот как вы думаете, что означает, что уверенность в том, что Бог меня защитит? То есть первые два принципа, они связаны как раз-таки с умом и с чувствами, то есть некий низший уровень. Например, то, что по факту первые два уровня, один, то, что, например, препятствует моему духовному развитию, это то, что Богу не нравится. Вот. Второй момент, то, что мне помогает духовному развитию, это те вещи, которые Богу нравятся. Вот. И нравится, не нравится, это функция ума. И нашему уму шоколадка нравится, кэрэп не нравится, да? Но шоколадка, она, например, хуже действует. Ну, нет, шоколадка, наверное, не такой хороший пример. Давайте что-нибудь другое возьмем. Например, смотреть какую-нибудь глупую передачу. Это, например, ну, Богу не нравится, что мы смотрим, там какие-то глупости, стреляют, убивают кого-то. Бог нас не для этого создавал. И возьмем, например, там мы смотрим какой-то фильм про Бога, там документальный, художественный, да, или там, я не знаю, с лекцию смотрим, Богу это нравится. Вот. А ну нашему уму вначале как бы ему нравится, не, ну как там вот там кто-то бегает, стреляет, там самолеты кого-то бомбят, там круто же, а тут что-то вот там про Бога, как скучновато там. Вот, то есть и по факту мы подстраиваем свой ум, мы его отдаем Богу. То есть мы говорим: Господь, возьми мой ум и вот, ну, давай вот как ты хочешь, чтобы вот так вот было. И мы перенаправляем себя от того, что нам нравится, на то, что нам не нравится. То есть человек, когда в гуне невежества, ему вот нравится то, что Богу не нравится. Вообще абсолютно не нравится Богу, а человеку в невежестве нравится. Вот. А в гуне страсти там иногда они немножко пересекаются. Иногда как бы Богу там нравится, что человек делает, но он туда примешивает немножко, так скажем, невежество. И Богу как бы нравится, вроде не нравится, ну то есть более-менее еще как бы. Более-менее, куда ни шло, но гуна невежества — это прям совсем то, что Богу не нравится. Вот, все наоборот, вверх тормашками переворачивается. И уже третий пункт — это уверенность в том, что Господь защитит, да? Как вот вы думаете, мы говорили, я говорил про разум, то, что за умом идет разум. И разум, он пытается себя защитить. Да, например, там, коронавирус, там надо пойти гречку скупать срочно, надо накупить масок, все, срочно бежим в магазин, все это закупаем, да, а вдруг голод там, а вдруг цены поднимут. Это же ум, это же, ой, прошу прощения, это же разум все это просчитывает. То есть разум, он способен анализировать прошлое, он способен строить планы на будущее, ставить цели и их достигать. И, например, человек думает, ну вот как же, вот надо бежать в магазин срочно, вот на материальном уровне, да, то, что нам разум говорит. То есть нужно там защищаться, нужно там как бы денег там вложить, там может там рубль там рухнет, экономика рухнет, что там делать, да. И другой вариант – это альтернативный духовный вариант, уверенность в том, что Господь защитит. Вот, это не глупая уверенность, и, как многие могут подумать, это не означает, что мы сидим и ничего не делаем. Вот, это нет, это неправильно, просто мы должны как бы открыть свой разум к высшему разуму, то есть мы не должны думать, что наш разум, вот этот замкнутый на нас, по факту, который является результатом нашей кармы, результатом нашего благочестия, если у нас есть разум, он нам подскажет какой-то ответ, который нам поможет, да? Если у нас как бы ну, гуна невежества много, наш разум нам какую-нибудь глупость подкинет там. Нужно пойти водки напиться там просто, да? И мы вместо того, чтобы вот доверять своему разуму, то есть вестись на поводу своей судьбы, особенно в тяжелых ситуациях, там бывает тяжелая судьба накрывает человеку, не нужно замыкаться на свой разум. Он должен как бы использовать разум, вот, но он должен открыться, как бы отдать свой разум Богу, и Бог ему там в молитве, после молитвы, или там какой-нибудь человек подойдет, какое-то событие произойдет, Бог ему подскажет, как ему действовать в этой ситуации. Он ему подскажет, он ему даст знания, это в молитве, то есть это как бы изнутри происходит. Вот, это у нас третий этап, так называемая уверенность в том, что Господь защитит. Третий принцип шаранагати, вот этого предания себя Богу. или, так скажем, шесть принципов молитвы. Это уже разум первый. И четвертый принцип тоже относится к разуму. Понять, что... принять Бога как своего высшего покровителя и господина. Это уже немножко дальше. Первое, то есть мы воспринимаем Бога как то, что Он меня защитит. А покровитель и господин – это уже другая вещь. Да? Мы же сами себе как бы думаем, что мы сами себе господин. То есть, опять же, это все разум. То есть я вот думаю, что нужно, вот, ну, хорошо, то есть Бог нас помог, Бог нас защитил, но дальше мы уже сами себе господин и как бы и покровитель, да? Вот, а нет, оказывается, можно еще дальше ступеньку сделать, еще дальше пойти, уже понять, Бог, а что мне делать? А где мне работать? А как вот мне детей воспитывать? А как там то, а как все? То есть мы уже вот, ну, как бы вот эту вот вещь, мы ее не замыкаем на себе. Мы открываемся к Богу. Это у нас уже идет четвертый принцип, и относится тоже к разуму. Но мы знаем, что есть еще дальше что-то, да? И дальше уже идет еще одна вещь, более глубокая. То есть она называется... Ну, переводится, я вам не буду, наверное, санскрит зачитывать. То есть сами можете в интернете поискать, найти, если интересно. Или вопросы задавать можем, и санскрит потом разобрать. То есть вручение себя Богу и не иметь планов, отличных от планов Бога. Да? Например, слышали кто-то там, например, там Дао, да, там китайская философия. Я, например, в свое время слышал там Дао, то есть там план Бога. План Бога, вот, который там как бы его надо постичь, как-то понять и соответствовать с этим планом Бога. Вот. И оказывается, что у Бога есть какие-то планы, есть какие-то желания. То есть Бог, он не сидит какой-то аморфный камень такой, ну что тебе надо, как эта золотая рыбка, да, там давайте я вам ваши желания исполню там. Да, то есть некоторые Бога так воспринимают. Нет, Бог такая же личность, у него есть интересы, ему что-то нравится, что-то не нравится. Он создал живых существ, чтобы у него есть на них какие-то планы, на этих живых существ. Не то, что он их хочет эксплуатировать, нет, у Бога, в том-то и дело, что у Бога другая природа. У него отношения такие, как бы, вот эта духовная, бескорыстная любовь. Вот для этих отношений он создает живые существа, Бог. По образу, подобию там, и так далее. И вот это и есть вещь, то есть это вручение себя Богу. Это вообще уже, ну, за предел, да, уже просто зашкаливает. Куда еще-то? Что значит вручение? И так уже там все отдал. Нет, есть еще такой элемент — ложное эго. Ложное эго – это когда... То есть мы, это уже вот эта самая грань, когда человек уже переходит ступеньку материального уровня, когда он выходит за пределы разума. То есть это то, что нас отделяет от Бога, то, что нас покрывает, вот это вожделение, вот эти желания, которые у нас здесь есть, вот здесь господствовать, быть Богом, это просто вот эта преграда, которая нас отделяет от Бога. И вот этот принцип шестой, он как раз-таки и касается ложного эго. Ну и следующий принцип, так называемый смирение или раскаяние, да, то, что святые делают, например, я там самый великий грешник. То есть это не искусственно делается. Но мы должны понимать вот эти последние уровни, да, мы, может быть, пока только первые два, может быть, можем сделать, но, может быть, третий, да, мы можем делать, ну, четвертый, как бы пытаться. На самом деле мы можем все делать. То есть это нужно просто на сознание настраивать свое. Я еще раз повторю, то есть первое – это принятие благоприятного, второе – отвержение неблагоприятного. И это очень важна последовательность, то есть нужно начинать последовательно. Третье – это уверенность, что Господь защитит. Четвертое – принять Бога как покровителя и господина. Точнее, четвертое, да, пятое – это у нас вручить себя Богу. То есть я себе не принадлежу. Это очень возвышенная ступень. Но в какой-то степени мы это во время молитвы хотя бы, да, на время молитвы, там сколько, час мы молимся, два, там больше, или в Экадыше можно целый день, там 6 часов, 8 часов в молитве проводить, больше, там 24 часа. Ограничений нет, 25 разве что может не получиться только. И мы можем хотя бы на это время, хотя бы в этот день, ну, попробовать получить вот этот опыт. То есть, ну, кто вам мешает на час вот как бы попытаться это сделать, да? То есть с вами же ничего не произойдет. Или на день там. или там, не знаю, на 15 минут. Вот. И шестое это раскаяние. Чтобы понять, что такое раскаяние, это нужно изучать вот эти молитвы святых, где они как бы глубоко смотрят в свое сердце, и они, так скажем, не наигранно, да, они говорят, что вот я грешник, я вот так, я вот то. Ну, как бы каждый из нас, он считает себя хорошим человеком. Это на самом деле ложное эго так делает. То есть человек совершает отвратительные поступки, при этом он может осуждать других, говорить, что они неправы, но сам при этом он совершает еще хуже бывают дела и считает, что ну нормально же, все хорошо. Вот это называется ложное эго. Как бы душа, она, в принципе, сама по себе хорошо. Она как бы всегда благоприятна, всегда обладает хорошими качествами, счастлива, имеет знания. Но когда душа покрыта ложным эго, и человек, он себя, естественно, отождествляет с этим ложным эго, и в это ложное эго там куча всяких гадостей, вот, и возникает такой конфуз, что человек не отдает себе отчета в том, что он неправильно живет, что он неправильно действует. Это специальная вещь, которая позволяет нам не действовать согласно Богу. Потому что все правильные вещи – это то, что Богу нравится. Все неправильные вещи, которые приводят к проблемам, к страданиям, не только нашим, окружающим, которые приводят к проблемам там, во всех сферах, в семейной жизни, в здоровье, там, в отношениях, на работе. Все эти вещи, они не нравятся Богу. Вот. Ну, перейдем к вопросам. Наверное, на этом закончим пока что.
Спасибо большое, Алексей, за такую важную лекцию, настройку на завтрашний день, в том числе, что можно вот уже попробовать в ближайшее время это применить за дополнительное вдохновение, и тогда перейдем к вопросам. Первый вопрос. Говорят ведь, что Бог един, но почему тогда каждая религия говорит, что именно она более полная и истинная, чем другие религии?
Просто мы должны разобраться в истории, да, то есть и разные религии, они появлялись на разных этапах. И, то есть, например, там в какие-то времена Иисуса, там, где он проповедовал, там действительно, ну, на то время, когда это все было, там, ну, не было, может быть, ну, нормального духовного пути, там был определенный упадок. То есть святые, они приходят в то место, где, ну, проблемы, так скажем, с духовностью, где у людей убирается или теряется возможность вообще хоть как-то развиваться духовно. И приходит определенная личность, это делает Господь специально. Он посылает туда человека, который дает в определенное время людям знания определенное. И он может так и проповедовать, что остальное все это ересь, ребята. Вот все, что вы знаете, выкиньте это вообще куда-нибудь подальше. Еще только вот это. И на определенном этапе людям нужно сконцентрироваться на что-то одном. Если вы будете сейчас 50 религий изучать, у вас каша в голове будет. Так же, как, например, чтобы достичь успеха, то есть вот только вот ты должен сейчас делать только вот это, да, то есть там не нужно там рассеиваться, то есть это чтобы сконцентрировать энергию, эти вещи говорятся. И иногда эти вещи там где-то записаны, где-то там, может, Иисус, там Мухаммед, еще какой-то святой говорил, что только эти вещи, потому что, ну, у людей они, то есть там есть, помимо всего прочего, есть куча всяких ненужных, так скажем, течений, тех же религиозных отклонений каких-то, да, это особенно в Индии сейчас это полно, там, какие-то течения, отклонения, секты, там, да, и они, ну, пренебрегают какими-то ведическими знаниями, как приоритет куда-то смещают, то есть это все религии подвергались этому, они ветвились, разделялись, да, и некоторые учения, они искажаются, люди, естественно, не сами по себе, их люди просто искажают из-за своего сознания, и может быть из-за этого, то есть и точно по какой-то причине могли в Писании говорить из-за этого. Другой момент, это то, что чтобы человек сконцентрировался, чтобы он, ну, не думал, что где-то есть лучше, там еще что-то, понимаете, это как вот у тебя есть там, ну, муж, например, и все, вот это для тебя это самый главный человек, да, то есть это единственный твой муж, ты не должен думать, что там есть там, может, еще какие-то варианты есть, а может, там лучше есть муж, там, да, там, как бы, чтобы вот эти сомнения убрать, то есть это только вот так, все, типа, никакого варианта. Вот, но люди, которые не обладают глубоким духовным пониманием, Да, они просто это буквально воспринимают, просто вот буквы. Просто буквы, они не видят, что за этим стоит, да. И у которых нет любви, у которых нет опыта, они просто вот ну, на фанатизме. Да все там дураки. Хотя это уже само по себе, вот эта эмоция, это не является тем, что нравится Богу. То есть любой духовный человек это понимает. Я, например, видел вот таких там священников в разных традициях, которые вот только так, только так. Это называется уровень неофитов. То есть это люди, которые начинающие, это детский сад в духовной жизни. Они могут быть, у них может быть деньги, они могут быть суперумные, суперобразованные, супербогатые, там, талантливые, но у них нету духовных мозгов, так скажем, нету разума. Они пока что вот, ну, на уровне каких-то вот букв, мысли, то есть их духовный опыт на уровне просто каких-то слов, там, еще чего-то. Когда человек духовно развивается, он люди встречаются духовные. Я вот видел там Далай-лама там встречался, там другие духовные учителя, да. Или там, например, мусульмане с православным. Сейчас таких видео можно найти, вот эти диалоги межконфессиональные. Там люди нормально общаются. Но бывают там фанатики, которые там орут там с пеной у рта. То есть и вы сами можете понять, что это за энергия. Нормальный человек, браман возвышенный, то есть святой человек, да не будет никогда он так себя вести. Там Серафим Саровский там ходил, говорил там, мусульмане негодяи, там, иди, то есть только Иисус Христос, или там веды это все от этого, от дьявола, там, никто же не говорил про это ничего, то есть они там встретятся с другим представителем духовности, и они увидят то же самое, потому что вот я вам перечислил сейчас вот эти аспекты шаранагати, и это духовные законы, которые в любой форме религии, это форма духовности, которая возникла в определенное время, и которая может разным людям подходить, с разным менталитетом. И не зря человек рождается, кто-то в мусульманской стране рождается, кто-то в православной, кто-то там в ведической какой-то культуре, кто-то в католической. Не зря человек рождается в определенной, да, какой-то, где вот есть доступ к какой-то духовной, к духовному знанию какому-то, который накоплен с временем. Вот. И не зря он рождается. То есть, возможно, у него больше склонность к этому, и он может через это идти. Но принципы у всех одинаковые. Вот если увидите пост и молитва, это везде есть. В любой традиции вы это найдете. Нету чего-то другого там. Нету там объедания и лежания на диване и такой религии. Вот. То есть есть определенные общие законы. Форма может отличаться. Кто-то там называет Бога Аллахом, кто-то называет его Иисусом, кто-то там Вишну его называет, да, там, и так далее. Кто-то там считает, что Бог это Шива, там, да, ну, тоже там такой как бы момент неоднозначный. Кто-то еще там что-то похожее, да, там кто-то Богородице молится там. Человек, который не посвящен, который не понимает как бы глубины духовного знания, он скажет, ну что-то как бы что-то понапридумывали там этих богов там. Что-то у них не сходится, у всех все разное, как бы, да. И он мыслит, что у кого-то вот правильно должно быть, а обязательно у другого должно быть неправильно. Вот, но это как бы грани одного и того же. И мы увидим все схожие моменты, и настоящие духовные люди, настоящие наставники, духовные лидеры, которые не просто лидеры, а духовные лидеры, то есть они лидеры на основе духовного опыта. Они, если встретятся из разных конфессий, они будут говорить об одном и том же. Просто один будет называть это так, другой будет, один будет называть ну, там, Богородицу, другой еще каким-то словом, да. Но они будут понимать, что они говорят об одном и том же. Они могут часами общаться. И они не будут там друг другу доказывать, что моя религия лучше. Они наоборот будут говорить, о, ну вот здорово, у нас то же самое там, например, да, и как бы здорово, вот я у вас, они могут даже учиться начать друг у друга, да, то есть вот, такие качества у него есть, у меня нету, я очень рад, что я встретил такого человека, вот какие разговоры будут. А когда встречаются дети, которые там, знаете, вот дерутся из-за игрушки, как бы, да, то вот ну, мы видим вот эти вещи, что там они там ругаются, доказывают друг друга. То есть это ну, никакого смысла не имеет. И вот, допустим, вот этот человек, Бхактивинод Такур, он в этих ситуациях как бы был, и он был выше них. И он пытался разобраться, как бы, а что, где, когда, там, почему. Вот он искал это знание. И в конце концов он к чему-то пришел. И вот просто вот это то, что я сегодня описал, это вы найдете это в любой религии, вот эти вещи. То есть это нельзя сказать, что это принадлежит какой-то религии. Это выше этого, это некий общий принцип. Это уже научный подход к религии, так скажем, сознанию Бога.
Получается, что правильная позиция, что данная религия лучшая для меня, а не в принципе.
Да, то есть если ты начал поститься, то ты должен поменять свой образ жизни, да, и должен периодически поститься. То есть ты как бы ты попал в секту, да, ну, как там, да, на секцию записал, на секту попал. То есть ты это должен в секту бега там. Начал бегать, Олег Геннадьевич говорит, надо бегать. Вот, если ты просто один раз побегал, толку не будет. Если ты бегаешь, если ты спортом занимаешься, бросил спортом заниматься, это будет вред для здоровья, если резко бросил, да? И если просто бросил, тоже ничего хорошего, как бы. Ты должен как бы заниматься чем-то, продолжать. И то же самое, если ты хочешь достичь духовного опыта, ты должен выбрать какую-то одну традицию и идти в ней до конца. Ты не должен меняться. То есть ты должен как бы бурить скважину в одном месте. И тогда ты добуришь до воды. Или колодец докопаешь. Если ты там чуть-чуть покопал, пошел туда, там чуть-чуть покопал, здесь чуть-чуть покопал, ты так и будешь поверхностным человеком. Вот именно вот эта мысль должна как бы проходить красной нитью, когда если мы встречаемся, что там какие-то утверждения в священных писаниях, да, там, что только вот это, только так. Вот именно здесь имеется говорит, про это. Потому что с точки зрения вед существуют просто миллиарды вселенных, там, триллионы миров, каких-то планет, где могут быть разные религии, но при этом Бог один. Ну, там может быть разные названия, у Бога там миллиарды имен, миллиарды языков там существуют даже. И на этих языках Бог понимает, что к нему обращаются, то есть, и так далее. Вот, и говорить, что вот только вот это, то есть, это очень странно, потому что есть разные уровни планет, в Ведах все это описывается, то есть, и мы можем родиться в следующей жизни на какой-то другой вообще планетной системе, и там тоже будут вот эти принципы, одни и те же будут, но может форма поменяться, может там Бога будет по-другому называть, там будут свои другие святые. Вот, но принципы одни и те же, так же, как Солнце у нас называется Солнце, там, в Америке Сан, там, или в Англии называют, еще где-то там по-другому, да, в Китае по-другому Солнце называют, там. Вот, ну, от этого же ничего не меняется, и вот религия – это просто форма, то есть внешняя форма, суть остается одной и той же, потому что законы на всех действуют одинаково. Бог – это такой же закон, то есть это как солнце. Солнце поднимается, светит, это гигантский шар. Вы представляете, что такое солнце? Это 90, там, я не знаю, сколько там, 99, что ли, или 95% вот, солнца и 5% все остальные планеты по массе. Вы представляете, что такое солнце? Вот, и как бы и говорить, что вот там наше название Солнца, оно истина, а его название Солнца, оно не истина. То есть, ну, какая разница, какое название-то? Суть-то одна и та же, мы наблюдаем один и тот же объект. Мы идем к одному и тому же объекту, мы идем к Солнцу, это какой-то феномен, то есть гигантский громадный шар, который постоянно взрывается, вообще непонятно, как он существует, вокруг него все вертится. Вот, и веды, они называют, что это глаз Бога, солнце, да? То есть, то, что через эту энергию Бога, ну, там, своя как бы тема. Вот, и, то есть, мы же все видим солнце, все его называем, все про него говорим. И то же самое в разных религиях. Они знают, что есть Бог, что есть, как бы, живое существо, что нас создали не для того, чтобы мы жили на диване, жевали там, как животные. У нас какая-то цель есть. Это об этом говорит Дао, там, даже там, где нету Бога, там, буддизм какой-то, тоже, что чего-то касается, там, отдаленно, да, там, до Бога он не доходит, но где-то дальше, там, заканчивается на уровне, там, может быть, ложного эго. За ложное эго уже не идет. То есть они убрали ложное эго, и все, как бы балдеем. Человек рождается, пройдя буддийской практики, он очищает тонкое тело, потом он сталкивается с духовной наукой, и он просто как это цепляется за нее очень серьезно, и может там достичь дальше совершенства. То есть вот эти какие-то духовные практики, которые существуют на нашей планете, они, под ними есть реальное знание. Иначе по какие-то невкусные рецепты пирожков, со временем он отвалится. Он не будет актуален, да, то есть потому что он невкусный, он никому. А вкусный рецепт пирожков, он пройдет через века, и его через 200 тысяч лет будут делать этот вкусный рецепт пирожков. Потому что люди, у них есть потребность в Боге, то есть в Советском Союзе, как только там рухнул этот занавес, все начали там изучать эту всю эзотерику, религию, там все прям реально набросились, потому что у человека есть потребность в этом. Это такая же потребность, как кушать, пить. И именно в человеческом сознании эта потребность заложена. Вот. И будь вы в Африке, будь вы там еще где-то, это человеческая форма жизни, и у вас есть потребность понять, зачем вы живете, что за этим всем стоит, да, за этим созданием. Там ученые объясняют большой взрыв. Там. Ну, кого-то это удовлетворяет. Нормального, адекватного человека такой ответ не удовлетворяет, естественно.
Спасибо большое, Алексей. И вот как настройка к следующему экадышу, который у нас будет, точнее, к завтрашнему дню, такой уточняющий вопрос. Почему пост именно на зерновые и бобовые? Для меня пока немного эзотерически звучит, что туда входит грех в эти дни.
Да, то есть там есть история ведическая. Ну, давайте тогда мы в следующий раз уже, я думаю, что просто времени уже много. Я в следующий раз тогда расскажу эти вещи, почему зернобобовые. Там на самом деле еще есть некоторые продукты. Ну, тогда я расскажу эту историю, можем поговорить, и какие-то эзотерические моменты, они станут более практичными. И с точки зрения аюрведы тоже поговорим об этом.
Спасибо, Алексей. И еще тогда один вопрос. Как понять, что в молитве пришел ответ от Бога, а не твой собственный?
Не твой собственный, да? Вы поймете, что это не ваш собственный опыт. Не ваш собственный ответ, потому что у вас будет уверенность. У вас будет уверенность и придет изнутри понимание, что вот так вот мне Бог сказал. Но, естественно, всегда есть вероятность, что тебе твой ум напридумывал что-то, да, и что-то выдал. Такое тоже может быть, и это хорошо, этот вопрос решается, когда у вас есть наставник, конечно, и он точно скажет, это твой ум там что-то нафантазировал. Ну, не то, что точно. Он подскажет, давай посмотрим. То есть, проверяется все временем. Вот если Бог там сказал, например, делай вот так. Да, и ты делаешь вот так, и думаешь, что тебе твой ум сказал, например. Вот, а ты достигаешь какого-то, какого-то положительного момента. И, скорее всего, обычно люди чувствуют свою карму. Это, со временем, если вы будете в гуны благости заниматься, вы легко, я думаю, что будете определять. Человек чувствует свою карму, человек чувствует, например, он думает, выйду замуж, не выйду. Внутри женщина, например, чувствует, что-то чувствует, что тяжело тяжелая карма да, чувствует, что будут какие-то сложности. Вот. И, например, раз вы молитесь, раз пришло изнутри чувство, что вроде уже. То есть опять она, допустим, пытается просканировать, так скажем, внутри вот эту эмоцию. Хочу например, замуж, да, и чувствую уже, уже легче. Да, и вот это есть помощь, есть ответ. Это то, как можно понимать, что, допустим, Бог помогает. Или другой момент, просто, например, вы думаете, я хочу что-то сделать, да, и у меня не получается. Раз, вы провели молитву несколько дней, один день, час, 20 минут. Приходит человек и решает вам какую-то проблему дома. Вот все, просто приписывайте это Богу. Это будет сложно приписывать Богу, потому что даже там у меня такой соблазн есть. Потом, потом вы поймете со временем, например, ты там молишься, приходит какая-то идея, ты думаешь, о, я такой классный человек, я понял, как это сделать. и ты их себе присваиваешь. На самом деле это не твое. Ты бы сам никогда до такого не додумался. Тебе потом, ну, тебе на самом деле как бы пришло это откуда-то, да? Вот в результате молитвы, аскезы какой-то, тебе, ну, это послали. Так же, как все открытия почти, они делаются как какое-то озарение. Не то, что человек сам там что-то выдал на гора, напрягся и выдал, так скажем. То есть это как некая милость приходит. И со временем человек начнет видеть эту милость. Вначале он может думать, что, ну, вот это мой ум выдал гениальную идею, да, там, или еще что-то. То есть это такая интересная тема. Будем потом говорить, потому что там подводные камни есть у нее, как бы. То есть пробуйте, практикуйте и пытайтесь понять, просто настраивайтесь, пытайтесь понять, разобраться там, как бы ум это не ум, и со временем вы поймете, это определяется не тем, что я вот сейчас как бы скажу какое-то знание, это определяется, ну, как бы вашей жизнью и вашими отношениями с Богом. Ну, то есть будем говорить дальше. Это интересный, сложный вопрос такой, но он интересный реально.
Да, действительно интересно. Я слышала, что, например, какие-то откровения, которые к тебе приходят, нужно проверять по трем критериям, ну, насколько они соответствуют это гуру, какому-то своему духовному наставнику, у него спрашивать, у садху, у священного человека и у шастр, у священных писаний. Можно ли тоже это как-то сюда отнести?
Это проверять нужно для того, чтобы не наломать дров. Да, то есть, например, мне что-то в голову стукнуло, и чтобы не наломать дров, я должен подойти к наставнику, сказать, не подскажете, вот такая идея пришла, это нормально вообще, вот стоит этим заниматься или нет? Вот. И, например, духовный учитель, наставник скажет, тебе, ну, попробуй, да, там, или, ну, аккуратно только, там, или еще как-то. Потом, например, священное писание, ты находишь в священных писаниях, о, то есть Богу это нравится, да, например, вот этот аспект шаранагати, Бога устраивает это дело. То есть, например, если я сижу и думаю, надо заняться торговлей наркотиками, там, озарение Бога, да, ну, то есть странное какое-то озарение там. Вот. И еще бывают, ну, святые люди, ты просто к святому человеку идешь, тоже там что-то спросил у него, он тебе сказал, подтвердил или это. И просто ты тогда уже понимаешь, все, то есть я должен на это жизнь положить, да, на какие-то ключевые моменты, чтобы на какую-то глупость не потратить свою жизнь. Вот. А здесь мы, как бы, я вот воспринял вопрос в том, что, ну, как бы это некое общение с Богом. То есть я вот молюсь, совершаю аскезу, и Бог мне как бы что-то отвечает. И как мне понять, то есть просто это мой ум что-то мне подкинул, да, какой-то, или как бы реально Господь ответил. Один из вариантов – это, ну, посмотреть шастры. Если мы знаем шастры, то можно подумать, что вот мой ум же знает шастры, и он из шастры мне что-то подкинул. Вот, а может быть, это не Бог ответил, может, просто спекуляция ума, может, мой ум беспокойный отвлекает меня от молитвы и какую-то ерунду мне там подкидывает. Да? То есть я вот именно так. А если мы действительно, да, хотим понять, что то, что нам пришло, если оно не противоречит Богу, вот это вот такой путь. А понять, что как бы не с умом ли я общаюсь, а с Богом, то есть это вот в таком русле я ответ строил. А вы сказали в русле, что вот именно проверить, да? Ну, как бы правильно. Потому что ум тоже может правильные вещи выдать. Такое тоже бывает.
Да, очень интересная такая глубокая тема. И вот последний по времени вопрос на сегодня. Есть ли результаты от поста, когда физически поститься легко, но ум постоянно думает о еде?
Постоянно думает о еде. Ну, то есть это... Нет, то есть не надо тогда так делать. Если во время молитвы ум думает о еде, то это не молитва, получается. То есть на молитве нужно как бы попытаться сконцентрироваться на, ну, на духовном. Вот. Если ум думает о еде, то, ну, у нас молитва будет, то есть у нас медитация на еду будет. И, ну, ничего от этого не получится. То есть если сильная медитация на еду, то просто облегчите свое питание. Сделайте так, чтобы это не нагружало джатарагни, потому что в эти дни вот этот огонь, он становится хуже. Мы потом поговорим, это вот еще к вопросу тому, что то, что задавали до этого вопрос некоторые, который я перенес на следующее занятие про икадыши, да, про эзотерические моменты там. они объясняются с точки зрения аюрведы, там, астрологии и так далее. Вот просто, то есть каждому индивидуально насиловать себя не нужно. То есть откажите, сделайте отказ, вот это второй аспект шаранагати, да, то есть отказаться от неблагоприятного, сделайте настолько, насколько у вас хватает сил. Кто-то может на сухую сразу, а кто-то не может. Кто-то может просто не кушать зернобобовые, то, что запрещено. Оставить там, я говорил, по возрастающей, например, там крупы есть икадышные, дальше овощи и еще выше просто фрукты. Вот таким вот образом. Мы будем дальше об этом говорить еще.
Спасибо, Алексей. Тут еще несколько вопросов у нас есть и про лечебное голодание, и про посты, про икадыши, поэтому впереди еще много интересных тем. Спасибо вам большое за такой важный настрой на завтрашние икадыши, на то, чтобы мы провели его в духовном состоянии, ума. Это очень важно. И спасибо вам за все новые и новые секреты как здоровья нашего тела, так и особенно здоровья нашего состояния ума, нашей духовной жизни. Поэтому с нетерпением будем ждать продолжения наших бесед, и до новой встречи на следующей неделе.
Благодарю вас. Я не понял, там вопросы еще остались, получается, да?
Какие-то? Да, я перешлю вам вопросы есть.
Хорошо.
И про лечебное
мы
голодание.
Мы тогда в
следующий
раз их разберем. Ага.
Хорошо.
Хорошо, спасибо вам. До новых встреч тогда. Спасибо, Анна. Спасибо слушателям.
Спасибо
вам.
Желаю вам
провести икадыши эффективно. До свидания.
Спасибо, до свидания.